Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, здравствуй.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Сегодня подводят итоги авиасалон «Макс-2021». Он проходит раз в два года в подмосковном Жуковском, и всегда это очень ожидаемое событие, причем как зрителями, так и специалистами. Нынешний авиасалон принес контрактов на 230 миллиардов рублей.
Это рекордная сумма по итогам всех МАКСов, которые проходили вообще, вот в принципе, с 90-х годов. Подробности подписанных контрактов, конечно же, не афишируются, но, как стало известно, один из них подписан между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами на поставку вертолета Ми-171А2. Пока речь идет об одной машине, но в будущем Риад планирует закупить 5 вертолетов этой модели. А самой ожидаемой премьерой авиасалона стал, конечно же, легкий тактический самолет от корпорации «Сухой». Чекмейт, рассказала радио «Спутник», директор по коммуникациям госкорпорации «Ростех» Екатерина Баранова.
Должна сказать, что «Макс» стал для нас очень богатым на премьеры и продуктивным в целом. Мы представили в этом году более 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 были новинками. Это и самолеты, и вертолеты, и беспилотные летательные аппараты, авионика, двигатели и многое другое. Конечно, беспрецедентным вниманием пользовалась в этом году наша главная новинка. Это легкий тактический самолет «Сухого» «Чекмейт». В принципе, в последние дни можно было наблюдать реальные километровые очереди, павильон, где истребитель был представлен. Удалось создать очень высокотехнологичную машину, авиационную платформу, и по результатам презентации можно с уверенностью говорить о том, что самолет вызывает очень высокий интерес среди иностранных партнеров.
К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил, генерал-майор запаса Владимир Богатырев. Владимир Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита.
Владимир Николаевич, как оцениваете итоги МАКСа? Что удалось, что не удалось? Может быть, ждали большего?
Я думаю, эти итоги МАКСа, да, нужно оценивать как достаточно высокие, прежде всего, по следующим причинам. Представитель Ростеха высказался в отношении совершенно новой новинки по легкому истребителю. А я, хоть и военный человек, хочу акцентировать внимание прежде всего на том, что МАКС в данном случае носил очень гражданский характер. Ну, во-первых, более 800 компаний, по-моему, 829 компаний из 56 стран участвовало. Во-вторых, МС-21, Ил-114-300, легкий самолет «Байкал» вместо Ан-2, целая серия вертолетов, 13 контрактов Рособоронэкспорта, ну и так далее, в том числе и то, что указал. Согласитесь, что это говорит о том, что мы не только в военной авиации, но и в гражданском авиастроении сделали рывок вперед. И, на мой взгляд, это очень важно.
Вы еще не упомянули вертолеты, очень много контрактов
да,
было подписано,
извините,
по гражданским.
Конечно, это К-62, Ми-38, Ми-8, новый, по-моему, Ансат, если я правильно называю, самолет для туристов хороший. Да, и еще один важный момент. Мы сделали хороший рывок и на «Максе» показали по беспилотникам. Это и боевой беспилотник «Орион», ну а есть ряд и других. Ну и есть еще беспилотник «БАЗ-200», который может быть использован в различных ситуациях. А вертолет, о котором упоминалось в самом начале, это же вертолет для буровых платформ. Он выдержан всем современным, отвечает всем современным требованиям работы, если надо, и в море. Ну и, наконец, целый ряд закупок был сделан внутри страны. Это и по санитарной авиации. Мало и с использованием вертолетов и различных других авиационных. Но это большое дело. Наконец мы вышли из кризиса с Суперджет-100. с теми ошибками, которые были, в том числе и связанными с большим количеством импортных завещающих, и, наконец, подписан контракт по приобретению этих самолетов. Достаточно большой контракт внутри страны, но, тем не менее, это немаловажно. И, конечно же, очень-очень важно то, что у нас, ну, вот последний случай на Камчатке, все мы очень переживали, самолет Ан-26, это самолеты 80-х годов прошлого столетия. Наконец, у нас должен появиться новый самолет вместо Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, будем надеяться, что это то, что надо. И еще один момент мы с вами не вспомнили. Самолет с электрическим двигателем. На базе Як-40 был показан впервые с хорошей перспективой, как электродвигатель, так плюс еще нам обещают и водородный двигатель. Пока на Западе к этому относятся очень осторожно, и я не слышал информации о том, чтобы там активно прорабатывались на достаточно солидном уровне такие моменты.
А в чем преимущество вот таких вот самолетов с гибридными установками?
Ну, согласитесь, что постепенно мы идем к так называемой зеленой энергетике. Подойдет время, когда мы, наконец, исчерпаем наши возможности углеводородов, да и постепенно будем от этого уходить. Если мы с вами вспомним, тоже, когда даже шел разговор о «Северном потоке-2», проскальзывал, что со временем он может быть использован и под перекачку водорода. То есть постепенно мы приходим к тому, что более экологически чистые возможности будут использоваться во всех областях нашей деятельности, включая, конечно, и авиастроение.
А вот эти самолеты, это еще только разработка или это уже летающие образцы?
Нет, это разработка, которая еще впереди. Это не более чем задумка, но она уже была показана, она уже есть, это уже попытка что-то сделать на базе нашего самолета, который мы все хорошо с вами знаем еще с советских времен, Як-40. Но сам факт, что эта работа идет. И, наверное, это тоже один из показателей того, что у нас идут не только наработки внутри, ну, скажем, того, что уже было заделано когда-то, за дело предыдущего, но и новые. Ну и потом, давайте не забывать, на Максе это не было показано в открытом режиме, но тем не менее, есть разработка на совершенно новый стратегический бомбардировщик на замену нашим «Лебедям». Есть глубоко модернизированные наши стратегические бомбардировщики. Это тоже, от этого мы не должны уходить. То и здесь у нас есть определенные достижения и на уровне целого ряда предприятий. Ну и потом, давайте не будем забывать, что авиастроение – это очень наукоемкая, техникоемкая, энергоемкая. Ну, наконец, человеческий фактор высококвалифицированный нужен для того, чтобы делать все это. Это говорит о том, что наша промышленность оживает все больше и больше. Ну и дай бог, что мы, наконец, выбрались из кризиса 90-х и теперь можем показывать нашим самолеты, которые способны конкурировать с Западом, а в чем-то их и превышать. Мы не берем пока такие махины, как Boeing, как Airbus с самолетами, но тем не менее. Мы уже заговорили теперь о возможности восстановления сверхзвукового нашего самолета. Ну что ж, будем только рады, если эти вещи где-то на следующем максимуме увидим.
Владимир Николаевич, а небезопасно вот так демонстрировать разработки, да, идеи, которые еще не реализованы? Конкуренты не украдут?
Ну, учитывая то, что мы очень активно занимаемся вопросами кибербезопасности и в целом экономическая безопасность, хочется верить, что нет. Наверное, те, кто это дело показывает, хорошо понимают, что можно показать, что и каким образом. Упоминался уже наш новый истребитель. Понятно, что это модель, понятно, что у него еще есть определенное время, для пока он поднимется в воздух, но сам факт, что мы его показали, то, что он у нас есть, и он действительно очень интересен по целому ряду параметров, потому что другие истребители, они более тяжелые, более универсальные, и они не всегда нужны для, ну, определенных случаев использования в локальных конфликтах или для защиты границ и так далее, особенно в странах Юго-Восточной Азии, Африки, да и в Европе тоже они не помешают. Поэтому раз мы его показали, значит, мы имеем возможность об этом сказать. Мы заявили его и вызвали тем самым интерес у тех, кто будет потенциальным его покупателем.
Спасибо большое за комментарий вам, Владимир Николаевич. Владимир Богатырев, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил, генерал-майор запаса, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу к следующим новостям.
«Радио Спутник».
Сенат Франции с внесением поправок одобрил законопроект о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса. Предлагаемая правительством и Нижней палатой дата начала использования санитарного пропуска передвинута с 30 августа на 15 сентября, чтобы население и само государство успели к этому подготовиться.
Кроме того, сенаторы отвергли предложение о введении санитарных пропусков для подростков, по сути говоря, да, моложе 18 лет, поскольку уверены, что такой документ до 18 лет, в принципе, не нужен. Но при этом этот же законопроект разрешает молодым людям в возрасте 16-17 лет, то есть не достигшим совершеннолетия, вакцинироваться без разрешения родителей. Кроме того, из вот этого законопроекта были изъяты целый ряд ограничений для ресторанов и кафе. Так сенаторы посчитали, что вот тот самый паспорт, да, санитарный, не нужен будет при посещении открытых террас. И, кроме того, отменено предложение об обязательном предъявлении вот этого вот паспорта при посещении крупных супермаркетов.
Подробности узнаем у корреспондента «Спутник Франс» Оксаны Бобрович. Оксана, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Оксана, ну вот как не боролись во всем мире, как не ломали копья вокруг введения тех самых ковидных паспортов, да, все-таки тихо, медленно, но аккуратненько мы все к этому подходим. Везде это называется по-разному, но тем не менее. Как во Франции отреагировали на предложение вот при введении таких вот санитарных пропусков?
Я немножко поздно подключилась, не знаю, говорили вы об этом или нет. Вчера прошли по всей Франции мощнейшие манифестации. Около 115 тысяч человек по всей Франции участвовали в них. В одном только Париже было две манифестации. Одна 11 тысяч на Трокадеро, такая статичная, скажем, и еще одна динамичная, которая проходила по улицам Парижа. И, конечно же, люди очень, те, кто участвовали в этих манифестациях, беспокоятся не только сами вакцинации, и они очень сердятся, когда их смешивают и говорят, что они против вакцины, потому что против вакцинирования уже практически никто не выступает. Выступают именно против ограничения. И, в общем-то, люди, которые участвовали в манифестациях, были очень определенно настроены, даже было несколько стычек с полицией. В Париже арестовали, ну, как бы задержали 20 с лишним человек, которые за сопротивление полиции.
Оксана, а как активно вообще идет вакцинация во Франции?
Она продолжается. Сегодня я выступала в одном из госпиталей, господин Макрон очень журил французов за то, что они, то есть тех, кто не хотят вакцинироваться, потому что они недостаточно коллективно относятся, недостаточно, как называется, ну, с уважением относятся к мнению и к состоянию здоровья других людей. Но вакцинация идет достаточно серьезно. Считается, что где-то к середине сентября практически те, кто должны быть провакцинированы, уже получат свои дозы вакцин. Я тоже не услышала, говорили вы или нет, о том, что одно из предложений Сената – такую как бы полумеры, некоторые изменения закона о санитарном паспорте предлагало немножко сместить его введение на начало сентября вместо начала
середины августа.
На 15 сентября,
да, потому что недостаточно просто подготовлено население к тому, чтобы получить обе дозы вакцины к этому моменту.
Угу. Оксана, ну вот те кадры, которые можно видеть в интернете, ну особенно из Парижа, это да, классика, что в столице выходит больше всего недовольных людей. Но, если честно, не совсем понятно, почему такая реакция именно на пропуска, если вы говорите, что, в принципе, вот так называемых антиваксеров, их не так много во Франции, но ведь пропуска, они выдаются по итогам полного цикла вакцинации, и, в принципе, ну, никаких проблем не должно быть, или что смущает публику, и какая вообще социология, кто на улицах, так, какой средний портрет этих людей?
Или полная вакцинация, то есть две дозы, или тест ПЦР меньше 48 часов, или сертификат о том, что человек переболел ковидом. То есть есть три возможности. В принципе, можно считать, что человек, который хочет в любом случае попадать в кино, на оперу, не знаю, ездить на поезде или на международном в междугороднем автобусе, может каждые двое суток сдавать тест и быть доволен. Но...
А во Франции это бесплатно, кстати? Вот у нас разные...
Бесплатно, тут... да, бесплатно. Пока бесплатно. Речь идет о том, чтобы ввести плату за тест ПЦР или антиженик, то, что называется, антигенный, ввести с середины сентября. И это, конечно, если будет введено, является достаточно серьезным рычагом на то, чтобы людей сподвигнуть на вакцинирование, потому что сдавать каждые двое суток и платить 35 евро каждый раз, это разориться можно, вот, если хочешь жить такой же жизнью, как жил до этого. Но проблема не только в этом. Проблема не только в деньгах, проблема в самом наблюдении, как бы вот это вот полицейским, такой полицейской составляющие этой меры. Во-первых, рестораторы сказали, что они не готовы проверять каждый раз, потому что дело не только в том, чтобы показать сам паспорт, санитарный паспорт, но и проверить, соответствует ли этот санитарный паспорт тому человеку, то есть личности того человека, которого представляет. Это является проблемой, потому что, во-первых, рестораторы или персонал на входе в кинотеатры не имеют права этого делать. По закону проверять личность гражданина имеет только определенные категории проверяющих, контролирующих органов, в том числе полиция, жандармерия и так далее. Вот, значит, это как бы, если касаться чистой административной части. Но кроме того, французы, как часто говорят мне мои эксперты, с которыми мы беседуем по этому поводу, французы – свободолюбивый народ. И они не хотят, чтобы их проверяли на каждом шагу, в любом самом простом посещении магазина, ресторана, кинотеатра и так далее. Вот. Третий аспект – они есть опасения, что даже... Если говорят, что эти QR-коды не сохраняются, и это все будет только временно, было уже несколько прецедентов, когда личные данные утекали в сеть. И, конечно же, безопасность в этой сфере, никто не может быть на 100% защищен, что их личные данные утекут в сеть. Эти личные данные объединены в базе социальные страховки, из которой уже не так давно было просто, она была взломана, и личные данные всех ее участников, всех, кто имел эту страховку, утекли. Вот. Это, конечно, опасение достаточно серьезное, и здесь никто не может дать 100% гарантии, что этого не произойдет.
Ну, то есть наложилась вот эта проблема на уже имеющиеся, и от этого такая получилась синергия и выплеск эмоций у людей. Оксана, спасибо большое вам за комментарий. Оксана Бобрович, корреспондент «Спутник Франс», на прямой связи была с нами. Сейчас сделаем небольшую паузу, и еще одна новость.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одно серебро принесло воскресенье российской олимпийской сборной. Автором медали стала тхэквондистка Татьяна Минина. Как отметила сама спортсменка, настраивалась она на золото, но рада и серебряной награде.
Всего за воскресенье российские спортсмены получили... 5 раз поднимались на пьедестал почета, получили 5 медалей, 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую завоевали российские спортсменки. Я обратила внимание, что все медали завоевали именно девушки. Может быть, у парней просто сегодня таких не было соревнований медальных. Но пока авторы только девчонки. Всего за воскресенье было разыграно 18 комплектов наград в Токио.
Женская команда по стрельбе из лука взяла сегодня серебро, уступили кореянкам, вот уже названная нами тхэквондистка, а также в турнире раперисток Инна Дереглазова взяла серебро, Лариса Коробейникова забрала бронзу, ну и золото. Сегодня самая ранняя медаль Виталина Бацарашкина в стрельбе с 10 метров с пневматического пистолета. К нашему эфиру присоединяется заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Михайлович, наблюдаете за играми, следите, какие перспективы у российской сборной? Вот эти 5 наград из 18, это такая раскачка, дальше будет больше или какой потенциал?
5 наград из 18 видов. Не так плохо, не так плохо. Я думаю, что раскачка это не назовешь. Дело в том, что у нас сейчас идут не самые для нас, скажем так, выигрышные виды. Вся наша основная золотая медальная часть будет, как мне кажется, на второй неделе. И я думаю, что вот с той задачей, которую скромно, вот, например, я ставлю для нашей сборной, попасть в 5 неофициального, но такого важного командного зачета, думаю, что сборная России справится. Понимаете, в чем дело? На этой Олимпиаде у нас, как никогда, скажем так, не мало, а немного спортсменов. 331 человек. Всегда было гораздо больше. Сейчас вот такая цифра у нас, потому что в легкой атлетике у нас участвует всего лишь 10 человек. Это вообще очень мало. Более, что в легкой атлетике разыгрывается 48 медалей. Ну, вы представляете, то есть мы лишены возможности вот за эти медали бороться. Поэтому я думаю, что и 5-е место, и 4-е место в зачете будет успехом, а 3-е место в медальном неофициальном зачете будет очень большим успехом, очень большим.
Кстати, в тяжелой атлетике у нас еще меньше спортсменов, если не ошибаюсь.
Ну, вы знаете, тяжелая атлетика, мы сами, скажем так, выстелили себе вот такую не красную, а черную дорожку на выход. Потому что у нас очень много наших штангистов было, я подчеркиваю, в свое время, раньше, дисквалифицировано. И вот эти старые дисквалы, они привели к тому, что новые люди, которые пришли на смену вот этим допингистам заядлым, да, они себя проявить не могут. А у нас сугубо ограничено вот количество участников. Это 2 таких, я бы сказал, серьезных нам предупреждения. Вот то, что у нас в легкой атлетике раньше происходило, это серьезное предупреждение. Но уже пора нас, как бы, скажем так, прощать. Новое поколение, оно и не слышало о многих из тех, кто применял допинг. Ну вот штангисты, мне кажется, что они получили вот заслуженную, извините за это слово, кару. Ну, получили, это, я думаю, последний раз, и будем начинать снова с чистого лица.
Николай Михайлович, вот воспользуюсь моментом. Игровой вид спорта, баскетбол 3-3. Наши девушки очень хорошо выступает. Там сегодня, жаль, проиграли американкам, но понятно, когда речь идет о баскетболе, тут обычно американцы держат марку. Но, тем не менее, можем мы там рассчитывать на медаль, как вам кажется, вот в этом новом формате?
Мне кажется, что можем. Вы знаете, вот у ребят вряд ли.
Ну,
у
там,
ребят
да.
Вряд ли. Не кажется мне, что мы тут что-то можем сделать такое медальное. А девушки могут занять призовое место, причем любое. Кстати, хочу немножко вам возразить. Вот, вот когда мы говорим о баскетболистах американских, это всегда победа. Но сегодня американская мужская сборная начала свой турнир с позорного поражения. Они, по-моему, проиграли французам, причем не то, что в такой упорной борьбе, когда все решается в последние секунды, они проиграли там довольно много очков. Это сборная совсем не та Дрим-тим, которую мы с вами видели. Да, да, да.
Ну, наберут еще, может, по ходу турнира. Но действительно, это сенсация. Я соглашусь с вами. И не всегда Dream Team, так называемое, выигрывает. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Спасибо вам, Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России, был в прямом эфире «Радио Спутник». Вот такие итоги второго дня Олимпиады. И не только Олимпиады. Эта программа «В первых рядах» была. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
«В первых рядах».